При этих словах я живо поднял голову. Дядюшка продолжал разговор с самим собой. «Нет ничего легче. Документ содержит 132 буквы, 79 согласных и 53 гласных. Приблизительно такое же соотношение существует в южных языках, в то время как наречие севера бесконечно богаче согласными. Следовательно, мы имеем дело с одним из южных языков». Выводы были правильны. «Но какой же это язык?» «Сакносэм», — продолжал дядя, — «был ученый человек. Поэтому, раз он писал не на родном языке, то, разумеется, должен был отдавать преимущество языку, общепринятому среди образованных умов XVI века, а именно латинскому. Если я ошибаюсь, то можно будет испробовать испанский, французский, итальянский, греческий или еврейский. Но ученые XVI столетия писали обычно на латинском. Таким образом, я вправе признать неподлежащим сомнению, что это латынь». Я вскочил со стула. Мои воспоминания латиниста возмущались против утверждения, что этот ряд неуклюжих знаков может принадлежать сладкозвучному языку Вергилия. «Да, латынь», — продолжал дядюшка, — «но запутанная латынь». «Отлично», — подумал я, — «если ты ее распутаешь, милый дядюшка, ты окажешься весьма сметливым». «Всмотримся хорошенько», — сказал он, снова взяв исписанный мною листок. «Вот ряд из 132 букв, расположенных крайне беспорядочно. Вот слова, в которых встречаются только согласные, как, например, первое — «НРНЛЛС». В других, напротив, преобладают гласные. Например, в пятом — «УНЕЕТЕФ» или в предпоследнем — «ОСЕИБО». Очевидно, что эта группировка не случайна. Она произведена математически при помощи неизвестного нам соотношения между двумя величинами, которое определило последовательность этих букв. Я считаю несомненным, что первоначальная фраза была написана правильно, но затем по какому-то принципу, который надо найти, подверглась преобразованию. Тот, кто владел бы ключом этого шифра, свободно прочел бы ее. «Но что это за ключ, Аксель? Не знаешь ли ты его?» На этот вопрос я не мог ответить. И по весьма основательной причине. Мои взоры были устремлены на прелестный портрет, висевший на стене, на портрет Гретхен. Воспитанница дядюшки находилась в это время в Альтоне, у одной из родственниц. Я был очень опечален ее отсутствием, так как, теперь я могу в этом сознаться, хорошенькая питомица профессора и ее племянник любили друг друга с истинным постоянством и чисто немецкой сдержанностью. Мы обручились без ведома дяди, который был слишком геологом для того, чтобы понимать подобные чувства. Гретхен была очаровательная блондинка с голубыми глазами, с несколько твердым характером и серьезным складом ума. Но это ничуть не уменьшало ее любви ко мне. Что касается меня, я обожал ее. Если только это понятие существует в старогерманском языке. Образ моей юной ферландки перенес меня мгновенно из мира действительности в мир грез и воспоминаний. Я мечтал о моем верном друге в часы трудов и отдохновения. Она изо дня в день помогала мне приводить в порядок дядюшкину бесценную коллекцию камней. Вместе со мной она наклеивала на них этикетки. Мадмуазель Гретхен была очень сильна в минералогии. Она могла бы заткнуть за пояс любого ученого. Она любила углубляться в научные премудрости. Сколько чудных часов провели мы за совместными занятиями. И как часто я завидовал бесчувственным камням, к которым прикасалась ее прелестная рука. Окончив работу, мы шли вместе по тенистой аллее Альстера до старой мельницы, которая так чудесно рисовалась в конце озера. Дорогою мы болтали, держась за руки. Я рассказывал ей различные веселые истории, заставлявшие ее от души смеяться. Наш путь вел нас к берегам Эльбы, и там, попрощавшись с лебедями, которые плавали среди белых кувшинок, мы садились на пароход и возвращались домой. В то мгновение, когда я в своих мечтаниях уже всходил на набережную, дядя, ударив кулаком по столу, сразу вернул меня к действительности. «Посмотрим», — сказал он. «При желании затемнить смысл фразы первое, что приходит на ум, как мне кажется, это написать слова в вертикальном направлении, а не в горизонтальном. Надо посмотреть, что из этого выйдет. Аксель, напиши какую-нибудь фразу на этом листке, но вместо того, чтобы располагать буквы в строчку одну за другой, напиши их в той же последовательности, но вертикально, по пяти или по шести в столбце». Я понял, в чем дело, и написал немедленно сверху вниз –